В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 апреля. В Схинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджиришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. За два года до Дня независимости Грузия вспоминает 9 апреля 89 года.
Этот день сплотил народ Грузии в борьбе за независимость страны. Эта борьба продолжается и сейчас. Примечательно, что именно в этот день, спустя два года, была объявлена независимость Грузии.
По итогам 10 мероприятий Абхазской контрольной палаты в прокуратуру направлено 10 материалов.
Но самое большое нарушение – это отсутствие бухгалтерского учета. С бухгалтерским учетом, если во всей стране плохо, там намного хуже.
Итальянская забастовка по Ленингорске. Почему районные власти не могут оформить больше 10 пропусков в неделю?
Это пропуск. От чего страхует? Какая-нибудь логика должна быть. Портят нервы, портят наше здоровье и апатии бросают нас.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
Президент России Владимир Путин во вторник прокомментировал итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в выборы президента США. На заседании Международного арктического форума в Петербурге глава государства заявил, что гора родила мышь, и результат расследования был понятен заранее.
Мы изначально говорили, что вот эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет. Потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединенных Штатах. Это первое. А второе, не было никакого сговора, которого господин Мюллер рассказал, между Трампом и Россией. Мы не были знакомы с господином Трампом. Да, он приезжал в Москву, но как бизнесмен. И, откровенно говоря, это не было событием для нас. Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию.
О завершении расследования вероятного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году 24 марта проинформировал генпрокурор США Уильям Барр в своем письме, указал, что Мюллер не обнаружил фактов нарушения законов Трампом. При этом следователи установили два основных эпизода российского вмешательства. Это распространение дезинформации в социальных сетях в нарушении закона, а также хакерские атаки, в результате которых, в частности, была похищена документация Северо-демократической партии. Что имел в виду Путин, говоря о том, что подобный результат был понятен заранее, он не пояснил. Доклад Мюллера о результатах расследования российского следа был передан в офис генерального прокурора 22 марта. Отчет будет представлен Конгрессу США в середине апреля. Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года вместо назначенных на 2020 год очередных выборов. Об этом сообщил в телеобращении временно исполняющий обязанности главы государства Касым Жомарт Токаев. Он отметил, что консультировался с бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, спикерами обеих палат парламента и членами Конституционного суда. Дарига Назарбаева, спикер Сената Казахстана и дочь бывшего президента страны, не планирует участвовать в предстоящих досрочных президентских выборах. Об этом местному изданию «Тенгри Ньюс» заявила ее помощница. Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, ушел в отставку 19 марта, но сохранил многие важные полномочия. Его дочь Дарига возглавила Верхнюю палату парламента, сменив на этом посту Касым Жомарта Токаева. Новым президентом страны стал экс-премьер и бывший спикер парламента Касым Жомарт Токаев. Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Глава государства избирается сроком на 5 лет. Россия в 7-й раз запросила Интерпол арестовать британского предпринимателя Уильяма Браудера. Бизнесмен осужден в России заочно за финансовое преступление. Сам он утверждает, что его преследуют за раскрытие в стране коррупционных схем. О запросе в Интерпол стало известно из письма комиссии Интерпола к адвокатам Браудера. В нем говорится, что Россия просит арестовать британца по обвинениям, включающим преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. Письмо датировано 21 января, его предприниматель выложил в Твиттере. В тексте указано, что Интерпол рассмотрит запрос России в середине апреля. Ранее международная организация 6 раз отказывалась арестовать Браудера. Браудер – бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году. После его смерти бизнесмен был инициатором принятия акта Магнитского закона США, вводящего санкции против людей, ответственных за нарушение прав человека в России. Аналогичный закон принят в Великобритании и рассматривается в Евросоюзе. Правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными 24 украинских моряка, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Правозащитники считают инцидент с нападением на украинские корабли международным военным конфликтом. Об этом сообщается на сайте «Мемориала». Правозащитники подтвердили, что арестованные моряки являются военнопленными и потребовали от российских властей обращаться с ними в соответствии с положениями Третьей Женевской конвенции. По мнению представителя «Мемориала», украинские военнослужащие не пересекали российских морских границ, и обвинять их в этом неправомерно. 25 ноября прошлого года 3 украинских корабля пытались войти в Керченский пролив, где были атакованы российскими пограничными кораблями. Украинские корабли были захвачены, их экипажи арестованы и обвинены в незаконном пересечении границы России. Украина обвиняет Россию в агрессии, указывая, что по договору оба государства имеют право свободно пользоваться Керченским проливом.
С международными новостями был Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Вотюришвили. Переходим к темам дня. Сегодня Грузия вспоминает трагические события 9 апреля 1989 года. В этот день, 30 лет назад, советские военные жестоко подавили мирную манифестацию на проспекте Руставели. В результате погибло 20 человек, сотни были ранены. Продолжение темы в материале Ираклия Урагвелидзе.
5 дней в начале апреля 1989 года десятки тысяч человек ждали диалога с центральными властями, собравшись на площади перед Домом правительства. Несмотря на мирный характер протеста, в Кремле пошли на силовое решение. Местной милиции тогда Москва не доверилась, поэтому с разных регионов Советского Союза были переброшены спецподразделения, которые в ночь на 9 апреля с применением спецсредств и бронетехники силой выдавили манифестантов с площади. В результате этого, а также воздействия отравляющих спецсредств, возникшие давки погибли и задохнулись люди. Большинство из них – женщины. Жестокий ответ союзного центра привел к подъему национально-освободительного движения, что привело к сокрушительному поражению коммунистической партии на октябрьских выборах в 1990 году. Сегодня на площади перед парламентом было многолюдно. Представители общественности, политики и члены аккредитованного дипкорпуса почтили память жертв трагических событий. Утром на площади перед парламентом состоялась панихида, которую провел патриарх всей Грузии Илия II. В своем выступлении глава правительства Мамука Бахтадзе подчеркнул, что жертвы были не напрасны.
Этот день сплотил народ Грузии в борьбе за независимость страны. Эта борьба продолжается и сейчас. Примечательно, что именно в этот день, спустя 2 года, была объявлена независимость Грузии.
Траурные мероприятия не обошлись без инцидента. В отличие от других политиков, присутствующая на церемонии возложения венков президент Грузии Саломе Зурабишвили без комментариев покинула мероприятие, не дожидаясь его окончания. По мнению наблюдателей, поспешность Зурабишвили связана с тем, что вступить в диалог с президентом попытался Малхас Мачаликашвили. Напомним, отец погибшего в ходе панкистской спецоперации Темирлана Мачаликашвили на протяжении 8 месяцев продолжает оставаться в палатке перед парламентом, безрезультатно требуя расследовать гибель своего сына.
К сожалению, здесь погибли дети, была пролита кровь, и мы отмечаем этот день. Я желаю видеть Грузию единой, чтобы на этом месте никогда больше не гибли дети. К сожалению, у властей нет ответа на вопрос о виновных в гибели моего сына. Я приблизился к президенту и попросил ее посодействовать, но она даже не повернула голову, поспешно села в машину и уехала. Все правительство, начиная с Иванишвили, избегает меня. Им стыдно.
Заявил Малхас Мачаликашвили. Однако, возможно, торопливость президента была обусловлена другим мероприятием, которое позднее должно было пройти в бывшей Авлабарской резиденции. Впрочем, и тут не обошлось без конфуза. Часть бывших представителей Верховного Совета, подписавших 9 апреля 1991 года акт о восстановлении независимости Грузии, заявили журналистам, что проигнорируют мероприятие. Причиной демарша прояснил бывший заместитель председателя Верховного Совета Грузии Немор Бурчуладзе.
Нас приглашает человек, который был сторонником свержения законной власти. После переворота она направила официальное письмо, где поздравила Тенгиза Кетулани, Джабу Юсилиани и Тенгиза Сигуа со свержением диктатуры. Пусть извинится она и вместе с ней люди, которые стреляли в нас, и тогда мы поверим, что они борются за будущее нашего государства.
Само мероприятие в Авлабарском дворце также не прошло гладко. Во вступительной речи президент не упомянула имени погибшей 9 апреля 16-летней Тамрико Човелидзе. Из-за этого ее отец Аркадий Човелидзе демонстративно покинул мероприятие.
Мою дочь не упомянули совсем. Поначалу нас позвали, но не оказалось места, чтобы сесть. Зато для участников переворота нашлись места. Зачем нас было звать, если не собирались упоминать?
Заявил он. Позднее с президентской администрацией произошедшее объяснили ошибкой технического характера. По мнению исполнительного директора НПО Института свободы развития информации Давида Клтеашвили, события сегодняшнего дня весьма показательны.
Это был день, который сыграл переломную роль в становлении самосознания нашего общества. К сожалению, единство наций вокруг одной идеи продолжалось недолго, и нам так и не удалось сплотиться. За этими событиями последовал раскол общества, Тбилисская война, которая постепенно распространилась в масштабе всей Грузии, что в конечном итоге перевело развитие страны на очень неправильную колею.
Через дня 9 апреля Тбилисская Сакрибулу приняла решение о переименовании 6 улиц в честь жертв апрельских событий. По информации председателя законодательного органа Георгия Аткемаладзе, поэтапно в Тбилиси появятся улицы в честь всех погибших 9 апреля. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. События 30-летней давности, которые произошли в Тбилиси 9 апреля 1989 года, вспоминает и оценивает наш постоянный автор Дмитрий Муниава. Текст читает Владимир Унанянц.
Грузинские комментаторы, как правило, рассматривают те события в контексте противостояния умирающей империи и освобождающейся нации. Этот традиционный, вполне легитимный подход не всегда позволяет присмотреться к собственным заблуждениям и ошибкам. Но можно какое-то время не упоминать о сгинувшей сверхдержаве, о ее неразумных, кем-то проклятых, а кем-то забытых правителях, об офицерах, униженных поражением в холодной войне, о КГБ СССР и политбюро ЦК КПСС, какими зловещими они бы ни казались. И задуматься о том, могли ли жители Грузии, несмотря на действия неподвластных им сил, предотвратить трагедию. В подобных ситуациях ценен взгляд внешнего наблюдателя. В 2016-м Институт развития свободы информации при содействии Университета Джорджа Вашингтона опубликовал секретные некогда доклады аналитиков посольства США в СССР, Госдепартамента и спецслужб, основанные на информации, поступавшей из Грузии в апреле 1989 года. В них нет ничего лишнего, лишь суть ключевых событий. В докладе от 7 апреля была упомянута отставка Бориса Адлейба с поста первого секретаря Абхазского обкома Коммунистической партии Грузии и разногласия между организаторами митингов в Тбилиси. Умеренные считали, что надо по-прежнему требовать навести порядок в Абхазии, а радикалы доказывали, что лозунг восстановления независимости намного важнее. Доклад от 8 апреля оставлял впечатление, что эскалация неизбежна. Так оно, собственно, и было, так как радикалы перехватили инициативу, а власти получили повод для того, чтобы пресечь антисоветский, как выражались тогда, митинг. 18 марта 1989 года в селе Лыхны прошел многочисленный народный сход, участники которого высказались за выход Абхазии из состава Грузии и ее вхождение в СССР на правах Союзной Республики. После этого в Тбилиси начались акции протеста. 5 апреля, по оценке американских аналитиков, количество митингующих достигло 100 тысяч. Они требовали навести порядок в Сухуми и наказать местных руководителей, потворствующих сепаратистам. В докладе упомянуто и требование об отставке Адлейба, озвученное на митинге Зурабом Чавчавадзе. В первые дни акции были выгодны первому секретарю ЦК Коммунистической партии Грузии Джумберу Патиашвили, так как усиливали его позицию перед кадровой ротацией в Абхазии. Идеальным финалом для него стало бы прекращение митингов после того, как 6 апреля пленум Абхазского обкома освободил Адлейба от занимаемой должности, что, по идее, позволяло лидерам грузинских неформалов говорить о достигнутом успехе. Однако выступления продолжились под лозунгом выхода из СССР. Патиашвили, судя по всему, запаниковал и попросил центр помочь навести порядок. Соответствующая телеграмма была отправлена вечером 7 апреля, но еще до ее получения в Москве прошло совещание, которое член Политбюро Егор Лигачев описывает так. Самую решительную позицию заняли Слюнков и Лукьянов, которые именно из-за опасений повторения Сумгаита предлагали подготовить войска, чтобы ни в коем случае не допустить массовых беспорядков. Тут я должен отметить следующее. Как выяснилось из доклада Чебрикова, среди лозунгов несанкционированных митингов были и такие. «СССР – тюрьма народов. Русские захватчики, убирайтесь домой. Прекратить дискриминацию грузин в Грузии». И другие лозунги с ярко выраженным националистическим оттенком. Вот почему участники совещания решительно настаивали на превентивной передислокации в Грузию войск. Ключевая фраза самого Лигачева звучала так. «Наши товарищи свои выводы базируют на основании телефонных переговоров с Патиашвили, а нам для принятия конкретных решений нужны хотя бы телеграммы. Пусть грузинские товарищи соберутся, коллегиально обсудят положение и срочно телеграфируют в ЦК свое мнение». Соответствующая телеграмма была получена в Москве 7 апреля в 20:35. Возглавив республику в 1985-м, Джумбер Патиашвили начал упорную, но малоуспешную борьбу с влиянием своего предшественника Эдуарда Шеварднадзе. Несмотря на поддержку определенных сил в Москве, ему не удалось переманить на свою сторону ядро грузинской элиты. Он не контролировал ситуацию в полной мере. В 1988-89 годах руководство республиканского КГБ и МВД нередко, со всей осторожностью, саботировало его указания, что не позволяло ему успешно манипулировать лидерами крепнущего национально-свободного движения. Когда 6 апреля драматургия кризиса изменилась, Патиашвили действительно могло показаться, что это интрига Шеварднадзе и зависящих от него сил, которые пытаются отстранить его от власти. Впрочем, фактор Патиашвили не единственный, вероятно, не главный. Осенью 1987 года в Грузии была создана первая неформальная политическая организация «Общество Ильи Чавчавадзе». Большинство членов его правления вскоре обособилось, создав свои партии, одна другой радикальнее. Некоторые лидеры враждовали со Звиадом Гамсахурди и категорически отрицали возможность сотрудничества с ним. Консолидация всех борцов за независимость по балтийскому образцу была исключена с самого начала. Общество Ильи Чавчавадзе какое-то время играло заметную роль, в том числе и на первом этапе апрельских митингов, и ставило перед собой ограниченные цели, избегая неоправданного риска. Радикалы вытеснили его с авансцены. Тогда почти никто не воспринимал выборы как средство преодоления кризиса. И коммунисты, и националисты видели в них лишь инструмент закрепления итогов политической борьбы, которая велась иными методами. Радикалы, прежде всего Георгий Чантурия, судя по всему, опасались, что не сумеют переиграть умеренных и коммунистов, действовавших, по их мнению, заодно, и утверждали, что до деоккупации Грузии выборы не имеют смысла. Более того, укрепляют старую систему. Патиашвили, действуя с оглядкой на враждебные отношения с Шеварднадзе и его вассалами, откладывал на потом неизбежное, по сути, решение о проведении выборов с участием новых политических и общественных организаций. Обе стороны скорректировали бы позицию, если бы почувствовали, что идея нравится массам, но в 88-89 годах, как, впрочем, и позже, большинство населения в соответствии с заветами писателей-романтиков XIX века воспринимало борьбу за независимость как некое сверхусилие, героический акт, исполненный мистического символизма, который едва ли
можно вписать в рамки демократических процедур. Следует учесть и то, что многие участники национально-освободительного движения хотели не только отделиться от СССР, но и сменить старую элиту, опрокинув социальную пирамиду. Им казалось, что путь выбора ведет к неоправданному компромиссу с враждебными группами, с той же красной интеллигенцией и так далее. Социальный антагонизм порождал худшие заблуждения, чем национальный. Как бы развивались события, если бы после 6 апреля митингующие потребовали провести честные многопартийные выборы? Но главные действующие лица считали этот шаг невыгодным или преждевременным, а общественность не углублялась в обсуждение проблемы. Нужно назвать вещи своими именами. Несмотря на антисоветские устремления, наше политическое мироощущение оставалось глубоко советским. Рост напряженности формировал спрос на лозунги радикалов. После 9 апреля их влияние возросло в разы. Умеренные, спохватившись, попытались дать им решительный бой на съезде Народного фронта в июне 1989 года, но потерпели тяжелое поражение. Возможно, именно тогда верхушка грузинского общества впервые задумалась о том, что для защиты своих позиций ей придется применить оружие, и помимо дискредитированной, ослабшей номенклатуры, опереться на криминалитет. В декабре 1991-го на проспекте Руставели, на том самом месте, воистину страшное совпадение, началась братоубийственная война. В Балтийских республиках лидеры объединяли силы и вели постоянную дискуссию, вырабатывая рациональные решения перед решающими событиями, а грузины будто бы копировали эпоху феодальной раздробленности. Десятки групп враждовали и тщетно пытались подчинить другие. В таком состоянии нация всегда будет приходить к самым худшим, наиболее кровавым из возможных вариантов, с участием враждебных внешних сил или без него. Это прямое следствие отсталости и нежелания ее преодолеть. Когда мы говорим о политике и гражданском мышлении, нужно учесть, что у жителей Прибалтики есть 20-летний опыт республиканской жизни, оставивший важный след в их политической и гражданской генетике. В их пользу работает и другой фактор. Политический класс Эстонии, Латвии, Литвы не успел стать настолько коррумпированным и деградировать, как грузинский политический класс, заметил в 1990-м Мераб Мамардашвили. Когда 9 апреля 1989 года руководство СССР совершило страшное бесчеловечное преступление, у него было много вольных и невольных соучастников в Грузии. 10 апреля американские аналитики подготовили еще один доклад, который, помимо прочего, предрекал радикализацию грузинского национального движения. Так оно и вышло. Поскольку нация жаждала отмщения и немедленного восстановления независимости. Поднявшаяся эмоциональная волна сделала приход звядыгам Сахурдия к власти и последующие трагические события не только возможными, но и, пожалуй, неизбежными. Всю ночь на проспекте Руставели будут гореть тысячи свечей в память о погибших 9 апреля 1989-го. То, о чем они мечтали, сбылось. Советский Союз рухнул, Грузия обрела независимость. Но многие из наших поступков, несомненно, показались бы им ужасающими. И в первую очередь в эту ночь следует задуматься о том, почему мы по-прежнему ведем себя так и почти не пытаемся стать лучше.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читал Владимир Унанянц.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Стала ли редкостью в последние годы критика звядагам Сахурдия? Наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия считает, что первого президента Грузии все чаще стали представлять трагической и одновременно героической личностью, символизирующей национальную независимость.
31 марта первому президенту независимой Грузии звядагам Сахурдия исполнилось бы 80 лет. При жизни и долгие годы после смерти он был крайне противоречивой, поляризирующей фигурой. У него были верные, в некоторых случаях фанатичные сторонники, но и не менее непримиримые противники. Его недолгая политическая карьера завершилась кровавым переворотом и гражданской войной. Из-за различного отношения к этому человеку рушились семьи, и близкие друзья надолго переставали здороваться друг с другом. Но если судить по тому, как прошел юбилей Гамсахурдия, ничего этого не скажешь. Создалось впечатление, что первый президент – фигура, олицетворяющая общенациональный консенсус. Это касается не только юбилейных дней, когда о человеке обычно говорят «хорошее». Последние годы критика Гамсахурдия стала редкостью. Как правило, его представляют трагической и одновременно героической личностью, символизирующей ценность, которая объединяет всех грузин – национальную независимость. Люди, которые в свое время активно боролись против комсохордия, вообще избегают его упоминать. Чем можно объяснить такой поворот? Есть политическая составляющая. Апеллировать к сторонникам комсохордия, то есть так называемым звиадистам, стало выгодно для основных политических сил. Эдуард Шеварднадзе этого, естественно, не мог. В годы его правления звиадисты стали маргинальной сектой, распавшейся на несколько враждующих группировок. Несмотря на это, они оставались относительно мобилизованной и пассионарной группой. Неприятие Шеварднадзе как узурпатора власти было особенно сильно в Мегрелии, регионе, где комсохордия более популярен. Первый шаг к возвращению звиадистов в мейнстрим грузинской политики сделал Михаил Саакашвили. Радикальная оппозиция к Шеварднадзе сделала звиадистов его естественными союзниками. Начиная с того времени, Мегрелия стала регионом, где поддержка Саакашвили особенно высока. После того, как он потерял власть, многие из его самых стойких и верных сторонников именно звиадисты, хотя среди последних есть такие, для кого Саакашвили совершенно неприемлем. В Мегрелии его партия оказывает упорное сопротивление грузинской мечте. В этом году звиадистский ресурс решила использовать и партия власти, которая до сих пор особыми реверансами в сторону комсохордия не отличалась. Хотя Бедин Иванишвили давно перестал встречаться с народом, теперь он лично поехал в селение Хибула, место кончины первого президента. Он обещал, что прокуратура, наконец, определит обстоятельства его таинственной смерти, которые она расследует уже многие годы, что он построит в Хибуле церковь и позаботится об инфраструктуре села либо за счет бюджета, либо из своих личных денег. Какая разница? Основные лидеры партии посчитали своим долгом выступить с заявлениями о заслугах Свиада. Ясно, что все это связано с предстоящими выборами мэра Зугдиди, которые пройдут 19 мая. Здесь баллотируется Сандра Руловс, супруга Михаила Саакашвили. Видимо, мечта решила, что у Руловс есть серьезные шансы на победу, но допустить этого нельзя. Следовательно, надо как-нибудь нейтрализовать звиадистскую карту. Но перипетии текущей политики объясняют не все. Каким образом может комсохордия стать объединяющей фигурой? Прежде всего, прошло время. Ни звиадисты, ни те, кто организовал рождественский переворот 1991-92 годов, больше не играют значимой роли в политике. Но особенно важно, что комсохордия приобрел статус жертвы, политического мученика. А в современном мире это самый выгодный статус для всех, тем более для политика, которого давно нет в живых. Не менее важен консенсус в оценке события, жертвой которого он оказался, упомянутого рождественского переворота. Последний однозначно и совершенно справедливо расценен как черная страница в истории Грузии, с которой начался период смуты и фактического распада государственности. У тех, кто пришел к власти в результате переворота, практически нет сторонников современной Грузии, так что на политической сцене ни у кого нет мотива их защищать. Конечно, то, что переворот принес Грузии лишь несчастье, а комсохордия был, возможно, убит его организаторами, еще не основание для того, чтобы считать его политическим святым. Он не был успешным лидером и, в частности, несет свою долю политической ответственности за сам переворот, жертвой которого оказался. Но изменения общественного мнения не всегда подвластны логике. Видимо, Грузии нужен герой ее новейшей истории, которого все признают таковым. Звиад Гамсахурдия близок к тому, чтобы занять это место.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Грузия сегодня отмечает День восстановления независимости и вспоминает участников мирного митинга в 1989 году в Тбилиси, ставших жертвами силового разгона подразделениями Советской армии и внутренних войск. 30 лет назад, ночью 9 апреля, началась операция по освобождению от демонстрантов территории у здания тогдашнего Дома правительства на проспекте Руставеля. В результате действий военных погиб 21 участник митинга, большинство из них – женщины. 9 апреля считается в Грузии Днем национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за независимость страны. Этот день является выходным. 31 марта 1991 года жители Грузии высказались за восстановление независимости страны и выход из Советского Союза на всенародном референдуме, в котором приняли участие 90,79% населения. Через два года после апрельской трагедии, 9 апреля 1991 года, в Грузии было объявлено о восстановлении независимости государства на основании акта об объявлении независимости Первой Республики от 26 мая 1918 года. В ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия документы, необходимые для участия в парламентских выборах, поступили от одной политической партии и от 8 самовыдвиженцев по одномандатным избирательным округам. На данный момент документы в ЦИК подали политическая партия «Единая Осетия» и 8 граждан, решивших баллотироваться по одномандатным округам, отметили в Центр избиркоме, передает информагентство РЕС. На минувшей неделе в Цхинвале прошли съезды по выдвижению партийных списков и списков по одномандатным округам двух парламентских партий «Единая Осетия» и «Единство народа», а также непарламентской коммунистической партии. Подтвердить свое участие в выборах, выдвинуть своих кандидатов в депутаты предстоит на этой неделе еще двум политическим партиям «НХАС» и «Народной партии» и трем непарламентским «Единство», «Фыдабаста» и «Родина». Партия «Новая Осетия» на прошедшем съезде заявила о самороспуске и переходе большинства ее представителей в партию НХАС. Выборы в парламент 7-го созыва пройдут 9 июня. Впервые за 15 лет выборы вновь пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. 17 парламентариев будут избраны по партийным спискам, еще 17 по одномандатным округам. Пожар в лесном массиве на горе Мамзышха в Гагрском районе практически ликвидирован, сообщили сегодня Абхазия-Информ, министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Лев Квициня. Сегодня в течение дня сотрудники МЧС проведут дополнительный мониторинг горной местности для обнаружения, возможно, оставшихся небольших очагов возгорания.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Палантов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Саломе Зурабишвили, архитектор новой Европы или популист с комплексом мессии. Статья президента Грузии во французской газете «Ле Мон» о европейском будущем Грузии и самой Европы вызвала неоднозначную реакцию. Оппозиция обвинила главу государства в завышенных амбициях и неспособности трезво оценивать ситуацию. С текстом и реакциями на него ознакомился Владимир Унанянц.
«Моя победа на выборах стала итогом кампании, которая проходила под европейским флагом и была нацелена на одну задачу – вступление в Европу».
Статья за авторством пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили во влиятельном французском издании «Ле Монд» вызвала в стране противоречивые реакции. Уверенность главы государства в том, что, избрав ее президентом 28 ноября 2018 года, грузины пошли против модных евроскептических тенденций, была воспринята неоднозначно. Отождествление госпожой Зурабишвили своей персоны с европейским выбором Грузии в оппозиции назвали абсурдом. Но Саломе Зурабишвили уверена, что лишь она сумеет убедить ЕС в необходимости принятия Грузии в европейскую семью. Тбилиси, по мнению главы государства, сегодня оказался в двойной ловушке из-за текущей политики расширения ЕС. Эта политика, считает Зурабишвили, способствует евроскептицизму в самом Старом Свете, поскольку идет наперекор потребности народов в границах и сплоченности. Коснулась президента пресловутого Брекзита, которая немногим ранее называла возможностью для Грузии вступить в ЕС вместо покидающей его Великобритании. Теперь у Саломы Зарубишвили немного скорректированный взгляд на ситуацию.
Брекзит стал кризисом расширения, который в свое время предрекал генерал де Голь. Он свидетельствует о неспособности Европы продвигаться вперед с 28 членами с той же скоростью, как было при 6. Инициатива президента Макрона является спасительной, поскольку создает возможность для обсуждения того, какой должна быть переосмысленная Европа. Для перерождения Европе следует переступить через логику единообразия и пойти на формирование нескольких дополняющих друг друга образований в рамках большой Европы. Если Европа хочет что-то значить перед лицом континентальных государств 21 века, ей нужно объединять, а не разделять. Европе завтрашнего дня будут нужны все, от бастиона парламентской демократии в лице Великобритании до колыбели терпимости в лице маленькой Грузии.
При этом Зурабишвили поспешила успокоить Брюссель. Она не требует для Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС уже с завтрашнего дня, а просто предлагает поразмыслить над созданием некого нового статуса, который предоставит Грузии больше Европы и заложит основы большой Европы, чьим ядром являются либеральная демократия и гуманистические ценности. Грузия, по словам Зурабишвили, хочет быть лабораторией новой Европы. Представитель Европы старой Карл Хацель, в свою очередь, уверяет, что Тбилиси сегодня и так в числе главных партнеров Брюсселя. И, как следует из заявления посла Евросоюза, европейский вектор Грузии в самой Европе заметили задолго до того, как Саломе Зурабишвили взяла на себя роль главного проводника.
Трагические результаты 9 апреля открыли путь суверенной, независимой и демократической Грузии, которая сегодня является главным партнером Евросоюза.
Написал дипломат в Твиттере. То, что Саломе Зурабишвили не имеет никакого отношения к европейскому выбору грузинского народа, уверены в европейской Грузии. Более того, по мнению одного из лидеров партии Гиги Букерия, Зурабишвили, которая, по его словам, стала президентом лишь благодаря капризу Бедзины Иванишвили, не имеет никакого морального права диктовать Грузии или тем более Европе, каким должно быть развитие демократических ценностей.
Это диагноз команде Иванишвили. Институтов не существует. Существуют его персональные симпатии, и это разрушает будущее страны. В данной ситуации Зурабишвили, конечно, является некой капризной персоной с большим самомнением, но в этой стране все капризы зависят от отношения Иванишвили. И все эти заявления лишний раз доказывают, что у нас нет уважения государственным институтам. Здесь уважают только капризы Иванишвили.
Впрочем, по мнению историка Лаши Бакрадзе, наблюдающийся в Грузии откат демократических ценностей спровоцирован самой Европой и является лишь отражением общемировых тенденций.
В целом, надо сказать, что то, зачем мы наблюдаем в мире, а Грузия, естественно, является частью мира, мы видим, что под вопрос ставятся очень многие демократические ценности и институции. Это общий процесс. Как будет все это развиваться, очень трудно сказать, конечно. В странах развитой демократии, которые мы всегда считаем примерами, будь то Франция, Германия, Великобритания, и там мы видим, что довольно большая часть общества ставит под вопрос существующие демократические структуры, существующую систему в целом.
По словам историка, Грузия вступила в очень сложную эпоху, и очень многое сейчас зависит от того, насколько подготовленным и умным будет грузинское общество, чтобы не стать вновь, как это часто случалось в истории Грузии, легким объектом манипуляции для внешних сил. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Сухуми. Контрольная палата самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня провела пресс-конференцию, на которой ее представители отчитались о результатах проверок, проведенных в 2018 году. По итогам 10 контрольных мероприятий было направлено в прокуратуру 10 материалов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Аудиторы контрольной палаты в 2018 году проверили 56 объектов. По словам председателя контрольной палаты Роберта Ашба, были выявлены финансовые нарушения на очень большую сумму, в том числе нецелевое использование средств, которое предполагает уголовную ответственность, на сумму более 143 миллионов рублей. Роберт Ашба отметил большое число нарушений бухгалтерской отчетности. Он сказал: –
то одно из главных, может быть, оно не уголовно наказуемое, но всему голова – это учет, это правильная статистика. Когда ты видишь прозрачность, видишь, действительно, человек потратил деньги. Бывают такие случаи, что люди получают подотчет, и эти суммы могут висеть годы два в балансах, и не списываются, и бухгалтер не рискнет ее списать, и документов нет на отчетности.
Журналистов интересовали результаты проверки исполнения бюджета Гальского района и выделения земли под свободную экономическую зону. Роберт Ашба сообщил, что как раз по выделению земли в свободной экономической зоне был совершен, по мнению аудиторов, подлог. Обнаружилось несовпадение между актами на выделение земли администрации района и лесхоза. Разница составляет 5000 гектаров. Материалы переданы в прокуратуру. Тему Гальского района продолжил аудитор Беслан Клициния.
Но самое большое нарушение – это отсутствие бухгалтерского учета. С бухгалтерским учетом, если во всей стране плохо, там намного хуже. Есть бюджетный и коммерческий учет. В бюджетных организациях как-то у них получается вместе с бюджетным учетом, вместе с коммерческим учетом. Непонятна отчетность, не видна правильность использования бюджетных средств. Тем более Гальский район дотационный. Своих средств у них около 53 миллионов. Администрирование налогов не находится на хорошем уровне. Не учтены индивидуальные предприниматели, не учтены выделяющаяся земля, налог на землю. То есть проблем в Гальском районе особенно много.
Наиболее таинственные результаты дала проверка Народного собрания парламента Республики Абхазия. Народные избранники решили их просто засекретить. Своя рука, как говорится, владыка. Роберт Ашба пояснил.
В рамках парламента мы первый раз отказались его проверять. По причине того, что на момент проверки баланса не было. Понимаете, нет баланса. Как я его буду проверять? Мы должны иметь документ, он должен быть тоже подписан, печать должна на нем стоять, как положено. За это действие кто-то должен отвечать. А кто будет отвечать, если подписи нет? После того, как этот баланс полугодовой был сделан, мы возобновили эту проверку и завершили ее. В рамках данного мероприятия по парламенту установлен гриф для служебного пользования. Но хочу заверить, была дана полная объективная информация. Отчет был заслужен председателя контрольной палаты на собрании расширенном, кстати, практически все депутаты были, о закрытом заседании. Выводы контрольной палаты и сам отчет мы оставили на усмотрение самого парламента. Единственное, что сделала контрольная палата, мы посчитали все-таки нужным направить уведомление бюджетных мер принуждения Министерству финансов.
Контрольная палата провела проверку эффективности и целевого использования бюджетных и внебюджетных средств, выделенных в виде инвестиционной программы в рамках финансовой помощи Российской Федерации. На просьбу журналистов привести примеры нарушений при строительстве объектов. На просьбу журналистов привести примеры нарушений при строительстве объектов в рамках инвестпрограммы и рассказать о том, как прокуратура реагирует на материалы контрольной палаты, Роберт Ашба рассказал.
В рамках инвестиционной программы за счет средств Российской Федерации были выделены деньги на строительство Пицунского детского садика. Честно вам скажу, уже давно эта тема стоит, и он строится очень давно. Со сроками у нас вообще проблема, конечно, в стране. В рамках инвестиционной программы там мы никакие сроки не соблюдаем. Мне кажется, там даже проверять не надо было. И поднимать документы не надо было. Просто нужно было взять акт выполненных работ и обозреть своими глазами то же самое освещение, двор, внутренности. Вот и все. Согласно ответу Генеральной прокуратуры, по результатам проверки установлено, что данные акта выполненных работ, подписанные должностными лицами УКС-РА, не соответствуют фактически выполненным объемам строительных работ. По данному факту прокуратурой Гагарского района в отношении должностных лиц УКС-РА возбуждено 4 уголовных дела.
В 2019 году контрольная палата должна завершить проверку республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго», проверить по всем статьям деятельность администрации города Сухум и администрации Гагарского района. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Ленингорском районе по вторникам принимают заявления от граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия на получение специального пропуска для пересечения линии разграничения. Мурат Гукимухов поинтересовался, почему прием документов идет так неспешно.
По новым правилам пересечения границы, о которых КГБ объявил еще 4 февраля, через пункт пропуска Раздахан можно будет пройти только по пропускам, в том числе и гражданам Южной Осетии, которые до сих пор пересекали границу по югоосетинским паспортам. После нескольких отсрочек новые правила вступили в силу 29 марта. И только после этого КГБ начал прием документов от граждан Южной Осетии на получение пропуска. Сказать прием документов – ничего не сказать. Это то ли такое изощренное издевательство комитетчиков над местным населением, то ли саботаж со стороны КГБ. Эдакая итальянская забастовка. Потому что не может организация работать такими черепашьими темпами. За один рабочий день принимать не больше 10 заявлений. Прием документов проводится один раз в неделю, по вторникам. Толпа у здания районного КГБ собирается к началу рабочего дня. Люди стоят до 5 вечера. На проезжей части, под солнцем. То есть у них нет никакой возможности присесть на лавку, отдохнуть, говорит гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили.
На прошлый вторник целый день стояли там, приняли около 10 человек и сказали, что начальник срочно выехал в Хинваль и сегодня больше не будет. И сегодня то же самое случилось. Но это же не трудная работа, да? Просто каждый день примут. Вот моя мама диабетик, и целый день стоят там перед солнцем нельзя. Сегодня вместе с моей матерью стояли в село Закор. Это осетинское село. Они тоже стояли и уехали. Нисколько урчосанские стояли. В общем, вот такая ситуация.
В так называемый пакет документов для получения пропуска входят копия югоостинского паспорта, две фотографии, справка о месте жительства и справка с места работы, если соискатель трудоустроен. Правда, надо еще заполнить заявление. Ну, от силы 15 минут на одного человека, 4 в час, 28 за 7-часовой рабочий день. То есть в самом расслабленном состоянии, буквально лежа в кресле, один сотрудник КГБ может принять заявление у 140 граждан за неделю. Один. Вместо этого все районное отделение принимает 10 заявлений в неделю. Нуждающихся не менее 600 человек, и это только в восточной части Ленингорского района, не считая жителей Ценагара, Занкара и Арчесана, которые тоже подают заявление в Ленингорское КГБ. 600 делим на 10, получаем 60 недель или 14 месяцев. И это при том, что пропуск нужно менять каждые 8 месяцев. Местные жители ломают голову, ищут какой-то смысл в этих издевательствах и не находят ничего, кроме преднамеренного враждебного отношения, говорит Тамара Миракашвили.
Весь этот период, когда было закрыто движение из-за карантина, почему не были использованы для сдачи документов? А имена почему начали, когда открыли? И вообще, зачем все это выдумали? Этот пропуск. От чего страхует? Какая-нибудь логика должна быть, да? Портят нервы, портят нашу здоровье и апатии бросают нас. Больше ничего.
Кстати, Тамара Миракашвили 2 года находится под следствием именно за то, что, будучи гражданкой Южной Осетии, ездила в Грузию по пропуску. То есть за то, что она выполнила вот эти самые требования, которые сейчас предъявляет КГБ. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Бывшая резиденция президента в Тбилиси может быть перепрофилирована в дворец церемонии. Парламент пытается разрешить строительство энергетических объектов на защищенных ландшафтах. Обзор грузинской прессы подготовил Серго Брегвадзе.
Автор проекта о Влабарской резиденции, архитектор Гига Батиашвили, считает неприемлемым решение грузинских властей открыть в бывшем дворце президента дворец церемоний. Батиашвили считает, что в здании должен разместиться центр грузинской культуры, пишет сайт газеты «Квирис Палитра».
Как видно, власти решили, что приемное нужнее. Я считаю, что в первую очередь мы должны задуматься над вопросами национального достоинства. Это здание было спроектировано как дом Руставели. Это должен был быть важнейший объект во всем культурном пространстве Грузии. Все должны были иметь одинаковую возможность попасть в него. Школьники, туристы, чиновники из других стран мира, цари и президенты. И здесь они бы получали полную информацию о том, что такое Грузия. Здесь бы проводили выставки, научные конференции и многое другое. Все это отошло на второй план. Теперь важнее принимать гостей и проводить банкеты.
Решение об открытии дворца церемоний во Влабарской резиденции было совместным решением правительства, президента и парламентского большинства, пишет «Квирис Палитра». Парламент планирует рассмотреть законодательную инициативу, с принятием которой на защищенных ландшафтах будет разрешено строительство энергетических объектов, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Этот проект правительство внесло в парламент еще в декабре прошлого года, однако его рассмотрение несколько раз откладывалось. Между тем, некоторые экологи считают неприемлемым эту инициативу. В интервью агентству Interpress News сопредседатель движения «Зеленых Грузии» Ниноч Хубадзе заявила:
«Нельзя строить никакие энергетические объекты, в том числе и линии электропередач, на защищенных ландшафтах, поскольку их нельзя изменять. Сейчас еще начали исключать из списка защищенных некоторые территории, и это тоже недопустимо. Если эти изменения войдут в силу, считайте, защищенных ландшафтов в Грузии не будет. Единственное, что может находиться на подобных территориях, это культурное наследие, к примеру, крепости и так далее. Именно защищенные ландшафты – главная составляющая грузинского туризма»,
считает Ниноч Хубадзе. Изменения в закон о системе охраняемых территорий будут рассматриваться 10 апреля на заседании Комитета по региональной политике. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Древние Евангелия на грузинском языке, скрывавшиеся под текстом арабских суфийских учений, обнаружили в ходе оцифровки архива сотрудники Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук. Предположительно, первый слой палимпсеста относится к VI-VII векам. Тему продолжит Анастасия Славинская.
О существовании в Дагестанском институте рукописи под номером 1012 грузинским языковедам стало известно еще в 2014 году. Именно они помогли установить, что древние письмена, обнаруженные под слоем арабского текста, выполнены на асумтавруле. Это древнейший вид грузинской письменности. Об этом палимпсесте, то есть рукописи, сделанной поверх смытого или соскобленного с пергамента текста, в ходе конференции в Тбилиси тогда рассказал Шамиль Шехалиев, научный сотрудник Дагестанского института. Сюда он привез копию одной из страниц рукописи, которую первым идентифицировал как грузинскую языковед Теймураз Гвенцеладзе, рассказывает Дали Чтунашвили, представляющая Национальный центр рукописей Грузии. Осенью 2018 года она получила возможность на месте в Дагестанском институте ознакомиться с рукописью. Для того, чтобы установить ее возраст, специалисты руководствовались двумя принципами. Это использованная графика и языковые нормы. Данный анализ дает основание считать, что текст был написан не позже VIII века, говорит Дали Чтунашвили. Проводить текстологическое исследование нужно крайне осторожно. Следует установить, с какого языка был переведен текст, какой именно редакции он придерживается. Все это дело последующих исследований. Сегодня я с уверенностью могу сказать лишь, что мы имеем дело с ранней рукописью и очень интересным текстом, который, я полагаю, поможет сделать определенные открытия. Или же, напротив, вызовет у исследователей Священного Писания еще больше вопросов. Говорит Дали Чтунашвили. Текст рукописи – это фрагменты из всех четырех канонических Евангелий Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Первоначально он был нанесен на 42 страницы. А при написании арабского текста, рассказывает Дали Чтунашвили, листы сложили вдвое, таким образом получив уже 84 страницы. Арабский текст также представляет собой интерес для грузинских исследователей. Именно в нем могут быть заложены ключи к разгадке этой, как говорит Дали Чтунашвили, в каком-то смысле детективной истории. История о том, где пересеклись грузинская и арабская культуры. Арабский текст, говорит сотрудница Центра рукописей, был нанесен в 15 веке, то есть спустя века после грузинского. Где хранилось Евангелие все это время? И как в конечном счете рукопись превратилась в арабские суфийские тексты? Пергамент в очень хорошем состоянии, а это означает, что он не использовался интенсивно. Предположительно, он хранился как некая святыня где-то в горах. Появляется множество вопросов. К примеру, как он попал в Дагестан? Помочь найти ответы на эти вопросы могут те, кто обладают знаниями арабской письменности. Классический ли это арабский или арабский характерный для Северного Кавказа? Это имеет очень большое значение, так как если верхний слой текста был написан на Кавказе, Можно предположить, что, возможно, в ходе нашествий горцев была разграблена какая-то церковь, откуда и вынесли Евангелие, и позже нанесли поверх него арабский текст. А, возможно, она была написана за пределами Грузии, в каком-то грузинском монастырском комплексе. Все это еще предстоит исследовать. По словам Дали Читунашвили, после завершения исследования будет издана книга, в которую войдет текст рукописи и полный фотоматериал. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А в Абхазии завершился второй Сухумский международный кинофестиваль короткометражных фильмов. Своими впечатлениями о нем делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера вечером завершил работу второй Сухумский международный кинофестиваль короткометражных фильмов, проходивший в столице Абхазии с 4 по 8 апреля. В этом году второй приз решили упразднить и разделить гран-при между двумя фильмами «Айо» режиссера Мора Рака Косова и «Месье Эндерсон» Томас Кои, Франция. Они набрали одинаковое число голосов жюри и получили денежные призы по 150 тысяч рублей. Третье место, 50 тысяч рублей, занял фильм «Белым по черному» российского режиссера Антона Мамыкина. Поделюсь некоторыми личными впечатлениями об этом поистине грандиозном событии в культурной жизни Абхазии. Неделю назад, в прошлый вторник, рассказывая о пресс-конференции организаторов фестиваля, упомянул, что, учтя опыт первого, прошлогоднего, они решили перенести показ на вечернее время. Два блока по 5 фильмов, начало в 17:20. Это позволило приходить на просмотры большему количеству местной публики и высвободило утреннее и дневное время для экскурсий зарубежных гостей по достопримечательным местам Абхазии. Это решение сразу показалось весьма разумным. И единственное, что беспокоило тогда, помню, была очень холодная погода, стоявшая в первые дни апреля. Но потом, как по заказу распогодилось настолько, что в выходные температура воздуха прогревалась днем до 22 градусов. В прошлом апреле я очень сожалел, что смог посмотреть всего 3-4 фильма конкурсной программы первого фестиваля. Смотрел урывками, мешала работа. На этот раз позитивную роль сыграло не только то, что все показы проходили вечером, но и то, что 2 из 3 дней показов пришлись на субботу и воскресенье. В общем, удалось посмотреть 24 фильма из 30 конкурсных. В воскресенье, добавлю, смотрели оба блока всей семьей. В промежутке между ними можно было погулять по набережной. Общее впечатление мое совпало с оценкой из интервью в одном из СМИ российского кинорежиссера Ирины Волковой, чей фильм взял гран-при на первом Сухумском фестивале и которая сейчас входила в состав жюри. Цитата: «Здесь крутая программа. Выбор фильма потрясающий. Это всегда разное кино. Я бываю на разных фестивалях, и редко бывает, как здесь, достойные картины, интересные, качественные. Это уровень. Уровень здесь есть». Конец цитаты. Фильмы действительно в основном были интересные. Кроме того, было очень увлекательно услышать в фильмах самые разные языки. От греческого, испанского и албанского до персидского, китайского и корейского. Погрузиться в среду обитания столь непохожих и столь похожих в проявлениях своих чувств людей. Во всех лентах за развитием событий позволяют следить титры на английском и русском языках. Правда, не могу судить об английском, но на русском они сделаны с удручающим количеством грамматических, синтаксических и иных ошибок. Если не во всех, то во многих фильмах. Те ленты, которые видел, сами собой сложились в моем восприятии в несколько групп. Одну из них можно назвать «Маленькие трагедии». Это остросюжетная история с четко прописанными фабулой и характерами. На меня и пару моих друзей, с которыми смотрел фильмы, произвели впечатление «Иранская зона», «Испанское логово». К этой же категории фильмов можно отнести «Казахстанский последний учитель» и «Белорусский Франко». Последний завоевал приз зрительских симпатий. Что касается российских фильмов, коих на фестивале было самое большое число, то что почти все увиденные мной почему-то группировались в комедийные. Взятка «Экстрим. Огонь». Было много смеха, даже хохота в зале. К жанру хоррор ужастиков следует отнести «Куклу. Испания» и «Метель. Андорра». Лучшим оператором был назван Игорь Марович, сербский фильм «Лоза». Лучшим режиссером Мария Полякова за российский фильм «Путешествие в Париж». Лучшим сценаристом признан Андрей Каштанов за фильм «Экстрим». Приз за лучшую женскую роль получила актриса Мишель Диас, фильм «Кукла». За лучшую мужскую роль Фабио, итальянский фильм «Ветряные мельницы». Многие гости фестиваля уезжали со словами о надежде вернуться в Абхазию вновь. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюрешвили. Всего вам доброго и до завтра.